Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, тоже добро пожаловать, и вопросы можно присылать нам разными путями. Можно присылать вопрос нам на сайт, через наш сайт theos.fm, theos.fm, и там будет такая у нас на сайте полоска внизу «Слушать эфир», кнопка «Вопрос в студию». Нажмете на кнопку, вам вылезет форма, туда вот надо будет написать вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. А можно присылать мне на этот ящик, если вы слушаете нас в повторе. В следующем эфире я постараюсь ответить. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Макс спрашивает, как правильно понимать выражение «Господь попустил»? Часто мы понимаем под этим то, что Бог специально наслал на людей болезни или катаклизмы. Бог не является автором зла, но Бог попускает зло, Бог предоставляет людям возможность действовать так, как они действуют, жить так, как они живут. Вот одному человеку, ну, я беседовал как-то с человеком, который был бандит и разбойник, и он за свои преступления сел в тюрьму, в тюрьме покаялся, вышел на свободу уже верующим, законопослушным, совершенно другим человеком. И вот Бог ему попустил, значит, загреметь в тюрьму и пережить очень-очень неприятное время в своей жизни. Это произошло вот не потому, что Бог хотел ему, значит, сделать плохо, но Бог знал, что это обратится к его благу, что в тюрьме он в итоге покается. Зло и страдания в мире являются результатом человеческого греха. Это не что-то такое, что Бог специально устроил, это то, что устроили себе люди. Но Бог знает, что Он обратит все происходящее ко благу. Вот как распятие Спасителя, оно произошло по злой воле людей. Но Бог знал, что люди так поступят, и Бог обратил это событие к спасению верующих. То есть источником зла, источником греха, источником страдания является злая воля людей, злая воля бесов, общая поврежденность мира. Бог не является источником зла каким бы то ни было образом. Но Бог использует это зло для того, чтобы из него извлечь некое более сложное, более высокое добро. Вот я приведу аналогию, хотя всякая аналогия хромает. Представьте себе шахматную партию. И опытный гроссмейстер использует все ходы своего оппонента для того, чтобы у него выиграть. Для того, чтобы в итоге партия развивалась так, как ему нужно. Но при этом он не делает ходов за своего оппонента. ходы делает всегда сам оппонент. Злой грех в мире существует из-за злой, мятежной, падшей воли бесов и людей. Бог не является автором зла, но Бог использует все ходы своих противников для того, чтобы партия развивалась так, как он хочет. Это можно привести еще одну аналогию. Вот представьте себе больницу, в которой спланировано определенное количество оборудования, персонала, палат для того, чтобы принять такое-то количество людей, которые будут нуждаться в помощи. У кого-то будут ожоги, у кого-то будут травмы, у кого-то будут инфекционные болезни. В общем, на всякий ужас эта больница рассчитана. И эти ужасы как бы входят в ее план. Но не в том плане, что те люди, которые строили эту больницу, они хотели всего этого. Нет, конечно. А в том плане, что они знали, что такие вещи будут происходить. Они знали, что люди обжигаются, ломают кости, попадают под машины там, и так далее. И они будут нуждаться в помощи. И вот Бог знает, что такие-то акты зла совершатся. Бог знает, что такие-то беды будут. И Бог знает, как их обратить ко благу. То есть говорить о том, что Бог активно вот наслал на человека там болезнь или какое-то несчастье, не стоит. Стоит говорить о том, что Бог обратит все, с чем человек столкнулся, ко благу. Как говорит святой апостол Павел, притом любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог все обратит ко благу. То зло даже, которое люди причинили себе и друг другу. А недавно пересматривал вашу дискуссию с Александром Панчиным, которая была в Ютубе. В один момент там был затронут вопрос, типа, почему Бог допускает смерть детей? Панчин тогда сказал, что если бы его попросили вылечить больного ребенка, у него была возможность это сделать, он бы сразу вылечил. А Бога люди просят об исцелении, он не всегда исполняет эти просьбы. Вы тогда ответили, что люди страдают из-за грехопадения первых людей, и что Бог не виноват в смерти маленьких детей. Как бы вы сейчас ответили на этот тезис? Ну, смерть человека – это результат того, что человек утратил Бога. Понимаете, человек призван к вечной жизни, и эта вечная жизнь обретается в Боге больше нигде. Грехопадение отрезало человека от Бога, и мы лишены вечной жизни из-за грехопадения. И из-за грехопадения мы оказались подвержены всему тому, чему подвержены все остальные организмы. Мы оказались под властью законов природы. Мы оказались подчинены всему остальному. Там все животные умирают, мы тоже умираем. Мы должны были обрести вечную жизнь в общении с Богом, но вот Адам эту ситуацию провалил. И с тех пор мы все умираем. Умирают взрослые, умирают дети. Кто-то доживет до 100 лет, кто-то умрет прямо в утробе, но мы все умираем. И вот мы находимся в падшем мире. Христианство не говорит, что мир в полном порядке. Христианство говорит, что мир находится в состоянии ужасающего падения. Но что делает Бог? Он приходит, он становится человеком, он умирает человеческой смертью, он спускается в нашу смерть, и он выводит нас из смерти. И вот спасительные деяния Бога делают смерть воротами к вечной жизни. Вот как говорит святой апостол Павел, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ну, или он говорит в другом месте, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. То есть смерть в христианской картине мира не является абсолютным злом. Когда тяжело болеет наш близкий, мы молимся о его исцелении, мы должны это делать, это хорошо, правильно, уместно. Мы всегда должны желать человеку жизни, мы должны об этом молиться. Но с точки зрения вечности, с точки зрения Бога, смерть – это не зло само по себе теперь. Теперь смерть человека это переход его к присутствию Христа, и это на самом деле очень хорошо. То есть для благочестивого человека умереть – это хорошо. Мы вообще даже не можем сказать однозначно, вот когда человеку лучше умереть. Это Бог знает. Страшно, очень плохо, когда человек умирает в тяжком нераскаянном грехе. Вот это страшно. А сама по себе смерть, она неизбежна. Сама по себе смерть придет к нам в том или другом возрасте, мы не знаем в каком. И смерть в мире с Богом – это хорошо. Человек умирает, будет со Христом. То есть вот для человека исцелиться от болезни – это не всегда хорошо. Для человека прожить 100 лет – это не всегда хорошо с точки зрения Бога. Мы исходим из Божьего закона, у нас есть заповедь «не убий», заповедь «не убий» нас обязывает поддерживать жизнь и здоровье ближнего и свое собственное тоже, насколько это возможно. То есть, когда мы имеем дело с больным, мы должны стараться его вылечить, мы должны стараться его жизнь продлить. Но Бог, в отличие от нас, Он знает, когда человеку пора. И поэтому смерть, вот с точки зрения Бога, она совершенно не является чем-то для этого человека однозначно плохим. Когда человек умирает, он оказывается со Христом, и это очень здорово. Знаете, есть такой грубоватый анекдот. Рай, райский сад, поют на деревьях райские птицы, расцветают, благоухают райские сады, журчат райские ручьи. Пожилая пара прогуливается по дорожке, и он ее пилит, говорит: вот если бы не твоя вот идиотская диета, я бы уже полгода назад был в этом чудесном месте. Вот с точки зрения вечности, когда мы окажемся на той стороне, мы будем воспринимать наше пребывание здесь как трудную командировку. Как вот время, которое мы трудились, мы несли страдания, было нам плохо, но вот так мы наконец вернулись домой. Поэтому говорить о том, что вот Бог обязан продлить жизнь человека, как только его об этом попросят, это не всегда человеку будет хорошо, не всегда это человеку будет полезно. Бог знает, когда человека забрать из этой жизни. И мы вот с точки зрения, пока наш горизонт ограничен смертью, ну, мы, естественно, думаем, что лучше всего не умирать. Мы не хотим, чтобы наши близкие умирали, это понятно. Но далеко не всегда для человека хорошо жить дальше. Может, ему уже надо этот план бытия, эту землю скорбей покинуть. Ему уже давно пора домой. Знаете, когда я был школьником, под конец учебного года, ну вот родители получали отпуск и возможность куда-то поехать на юг в разное время, и у некоторых отпуск начинался, ну, где-то ближе к концу мая, но еще до окончания учебного года. И я помню, как все завидовали в классе, когда приходят родители и забирают одноклассника из класса, он уже вот последние 2 недели учиться не будет, он вместо этого поедет там, на Черное море куда-нибудь. И будет там на Черном море там, купаться и загорать, пока мы тут будем продолжать доучиваться учебный год. Вот радость ребенка, ну и он такой сияет, вот его уже, мы тут остаемся, его забирают. Вот для верующего, благочестивого человека смерть – это пришел Христос, меня забрал на каникулы. То есть это что-то хорошее. Апостол Павел об этом говорит. Я желаю разрешиться быть со Христом. Он говорит, оставаться в плоти нужнее для вас. То есть у меня здесь есть миссия, у меня здесь есть обязанность, которую я должен выполнять. Я должен послужить Богу здесь. Но когда я помру, я этому буду рад. он еще и пишет, что в послании к Тимофею он пишет с таким чувством хорошо сделанной работы, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды. То есть христианство провозглашает жизнь вечную блаженную. Поэтому совершенно не факт, что для человека будет лучше прожить долго. Может быть лучше, может быть нет, мы не знаем. Наша обязанность поддерживать жизнь нашего близкого, любого человека, чтобы он прожил подольше. Но вот что для него лучше в итоге, это знает только Бог. Как-то я беседовал с коллегой, он атеист, он сказал мне, что хочет просто прожить жизнь и уйти в небытие, подразумевая при этом, что не хочет духовного мира, если я его правильно понял. Плюс недавно мне попалась небольшая статья, где автор повторяет примерно такой же тезис, что раз жизнь одна и дальше ничего нет, нужно так как-то украсить эту жизнь. И дальше иронично высказывает, что если он там будет в аду, то нужно здесь пожить красиво. Что можно на это ответить? Ну, два вопроса, собственно, тут ставятся. И на первый тут это типа зелень виноград, понимаете? Когда человеку внушили, он поверил, что надежда, любая надежда на жизнь вечную и блаженную является самообманом, ему нужно это как-то, ну, как-то это переварить. Ну, а что делать? Ему нужно как-то с этим смириться. Ему нужно как-то сказать, не очень-то хотелось. Что надежда на жизнь вечную и блаженную, она... мы все хотим жизни вечной и блаженной. Знаете, я вот читал, когда писал длинную статью про трансгуманизм для Азбуки Веры, я немножко почитал эту трансгуманистическую литературу. Так все эти люди атеисты, и все они хотят устроить себе вечную жизнь на уровне технологии. Никто из них не говорит: ну ладно, помрем, так помрем, там, ну что делать, вот человеческая жизнь конечна, давайте это примем. Нет, они говорят, ну вот при помощи там технологий мы что-нибудь придумаем, мы как-нибудь будем продлевать и продлевать и продлевать нашу жизнь, а там ученые что-нибудь придумают, люди замораживаются, вот причем это явное жульничество, но люди, тем не менее, они цепляются за соломинку, они платят большие деньги, чтобы им отрезали голову, голову заморозили, а потом когда-нибудь в будущем наука возьмет, значит, эту голову, вырастет новое тело, и им даст вечную жизнь. То есть люди, как только у них появляется призрачная хотя бы надежда на жизнь вечную, они за нее вцепляются. Ну и человек, в принципе, может занять такую позицию, что, ну, нет, это очень больно, но да, я как-то с этим смирюсь. Но вот как человек смиряется с тем, что он чего-то лишен? Как человек, который потерпел увечье, он смиряется с этим увечьем, хотя мы-то верим, что у него будет еще воскресение мертвых, где он будет абсолютно здоров. Но вот когда люди вынуждены смириться с чем-то плохим, человек как-то принял, что нету никакой вечной жизни, и, ну что, это надо как-то переварить. Ну, и он создает себе какую-то картину мира, в которой говорит, ну и ладно, ну и не очень-то хотелось, но зеленый виноград. Потому что человек создан для вечной жизни, и человек жаждет вечной жизни. Я когда почитал там этих трансгуманистов, которые пытаются себе технологическое бессмертие создать, они этого страстно хотят. Поэтому, ну что нам, как бы, люди в нормальном случае страстно хотят бессмертия. Люди страстно хотят жизни вечной Божьей. Другое дело, что если они дали себе внушить, что все это, ничего не будет, все равно там, что ты хочешь, ты не хочешь, какая разница. Ну, люди могут пытаться с этим как-то смириться. Относительно украшения жизни... Вы знаете, есть такие, знаете, заброшенные города. И у нас, и в других странах. И что характерно, дороги, которые в них ведут, они тоже заброшенные. По ним никто не ездит, их никто не ремонтирует, никто там у них нет никаких по дороге заправок, соответственно, не стоит никаких придорожных кафе, там никаких магазинчиков, никакой инфраструктуры. Тоже вдоль дороги ставят какие-то развалюхи и медленно рассыпаются. Потому что если дорога никуда не ведет, ее нет смысла украшать. Если ваша жизнь никуда не ведет, ну, в ней тоже нет как-то смысла. Наоборот, мы получаем стимул украшать нашу жизнь, приводить ее в порядок, если эта дорога куда-то ведет, она ведет к населенному городу. Я помню, как в 90-е годы, очень давно, Москва находилась в довольно заброшенном виде. И я помню, я попал на территорию монастыря, одного из московских монастырей. И меня поразило. Вот там было все по-другому. Вот там цветы кругом, вот там все очень чисто вымыто и прибрано, вот там все очень приведено в порядок, потому что там люди, которые верят в вечную жизнь. Вера в вечную жизнь, она как раз помогает нам привести в порядок нашу жизнь на земле. Так. Александр, а если такой мысленный эксперимент? Мир захватили анунаки, уничтожили все живое, всю литературу, все искусства, потом вновь восстановили жизнь и ввели свою нравственность. Убивать слабых – это хорошо, отбирать еду – это правильно, от стариков нужно избавляться, больных добивать и так далее. Как вы считаете, взялся ли откуда-то объективный нравственный закон над законами анунаков? Если нам предполагать, что анунаки – божьи творения, и Бог желает, чтобы они его слушались, то да, нравственный закон существует в любом случае. Но нам нет нужды придумывать анунаков, потому что есть люди с... классический пример – это национал-социалисты, которые как раз считали, что законы эволюции, они простираются на человеческое общество. И да, слабых нужно убивать, потому что природа так устроена. Мы только помогаем природе. Низшие расы, они самой природой предопределены к исчезновению. Это эволюционный процесс. Вот. Куча всяких неприспособленных видов вымерла. Ну вот там неарийцы, они тоже неприспособленные виды, тоже должны вымереть. Мы помогаем природе. То есть это уже было. И, в общем-то, мы все согласны, что мы были неправы. То есть то, что люди могут впадать, целые культуры могут впадать в самые тяжкие заблуждения относительно нравственного закона, это никак этот закон не опровергает. Не опровергает ли гипноз свободу воли? Ведь человека могут заставить делать то, что он не хотел бы. Нет. Вообще какие-то психопатологические состояния ничего не опровергают. Они просто говорят о том, что человек принимает свои решения в других условиях. То есть если человек, допустим, страдает острым психозом, у него какие-то страшные галлюцинации, на него там какие-то черти прыгают, он в этой ситуации все равно обладает свободной волей. У Франкла есть очень хорошее высказывание, что он знал параноиков, которые убивали своих предполагаемых преследователей, а знал параноиков других, которые прощали своих, значит, врагов. То есть они считали, что да, вот сосед, он козни строит, вот он поставил там биоизлучатель, КГБ там меня излучает вообще, хочет меня со свету сжить, но я его великодушно прощаю. То есть даже в своей бредовой картине мира человек проявлял определенные нравственные принципы, вел себя определенным образом. Более того, даже был такой закон в Англии, там было какое-то дело разбиралось, и они постановили, что если человек совершает преступление внутри своей бредовой картины мира, то, что это тоже преступление, он виновен, а если нет, то нет. То есть, например, если человек убил соседа, потому что в бреду он считал, что сосед держит сокровище Монтесумы под кроватью, и он его убил, чтобы завладеть сокровищами. Он грабитель, он должен рассматриваться как виновный в своем преступлении. Если он считает, что сосед – это злобный анунак, который заслан на землю, чтобы, значит, всех погубить в бреду, и он его поэтому убил, то он не считается виновным, он считается подлежащим принудительному лечению, конечно, он опасен для себя и других. Но он в рамках своей бредовой картины мира действовал то, что он, то, что вот было, он человечество спасал. То есть внутри бредовой картины мира человек может действовать, исходя из каких-то своих ценностей. А гипноз тоже не лишает человека свободной воли, он просто ставит человека в другие условия для осуществления свободной воли. Иван, я не совсем понял, как вы отвечаете атеистам на их аргумент о криворуком Творце, почему Бог не мог создать совершенные физические организмы, потому что мы не только тело. Значит, аргумент предполагает, что я гораздо лучше себе знаю, что, как должен выглядеть совершенный организм. Я гораздо лучше себе знаю, как должна выглядеть совершенная экосистема. Я гораздо лучше знаю, как должна выглядеть совершенная Вселенная. Понимаете, если я приду на завод полимеров и скажу, что вы, ребята, очень криворуко тут работаете с полимерами, вы тут через это лишились всех полимеров, они меня спросят, естественно, что, дорогой друг, а какая твоя квалификация? А какой, собственно, инженерный вуз ты кончал по этой специальности? А сколько лет ты работал с полимерами, чтобы нам вообще принимать твою критику всерьез? Если они узнают, что я не являюсь специалистом в области полимеров, они меня вежливо попросят удалиться, очевидно. Вот точно так же на месте Господа Бога я бы все сделал гораздо лучше, но это не выглядит вполне убедительно. Потому что ты не знаешь предназначение этого. Если, например, я считаю, что планшетникам крайне неудобно забивать гвозди, наверное, проблема может быть в том, что планшетник вообще не предназначен для забивания гвоздей. Собственно, претензия, что Бог неправильно создал мир или неправильно создал те или иные живые организмы, она исходит из того, что я-то лучше знаю, как все должно работать. Ну, а откуда ты лучше знаешь, как все должно работать? Как ты можешь знать вообще, как работает Вселенная? Если бы я, как вам сказать, ну вот... Еще один аргумент, который атеисты выдвигали, я не знаю, выдвигают ли сейчас, это то, что Вселенная очень-очень большая, сложно поверить, что творец всего этого огромного пространства все это создал ради вот этой маленькой голубой точки, как говорил Карл Саган, а потом обратили внимание физики на тонкую настройку, что для того, чтобы жизнь могла существовать на Земле, необходимо вот ровно такая Вселенная, вот ровно с такими параметрами, которая расширялась ровно с такой скоростью и обладает ровно таким размером. Просто люди как-то это не обнаруживали долгое время. Вот с предполагаемыми случаями криворукости тоже человек может просто не понимать, а зачем это? Зачем-то это может быть нужно? Почему-то вот это было именно так сделано, вот точно так же, как в продуктах человеческой технологии. Я не понимаю, как работает, не знаю, обыкновенный компьютер, которым я пользуюсь каждый день. Я могу там какие-то простые операции произвести, какие-то детальки заменить. Я понятия не имею, как он работает. Если я начну говорить, ну, компьютерщики, они вообще тупые, вот люди, которые делают эти компьютеры, они тупые, они все должны были сделать по-другому. Вот... Если бы я был компьютерщик, я бы сделал все по-другому. Они мне на это скажут, ну ты не компьютерщик. Там сидят люди, которые этим занимаются профессионально годами. Ты просто не понимаешь, как это работает. Вот точно так же, когда мы говорим о Творце, о живых организмах, о Вселенной, как она в целом устроена, я думаю, вполне можно допустить мысль, что мы просто не понимаем, как это работает. Что со свободой воли у человека, когда он психически болен, совершает преступление? Даже суд его не наказывает. Куда она у него девается? Это Александр спрашивает, никуда не девается. Человек, страдающий душевным расстройством, обладает свободной волей. Просто он ее реализует в других условиях. То есть, вот недавно, кстати, послушал несколько лекций врача-психиатра о душевных расстройствах. Вот вчера я слушал про делирий. Делирий – это то, что возникает чаще всего на фоне алкогольной интоксикации, или не обязательно алкогольной, но может в каких-то других случаях, когда человека начинает преследовать главным образом какая-то мелкая живность. Там у него крысы начинают бегать, там мелкие чертики, котята иногда, там тараканы какие-то толпы, значит, бегают. Он начинает их там мести метлой, еще что-то с ними делать. И человек предпринимает какие-то действия, он очень возбужден, он очень недоволен, он страшно огорчен на вот этих всех мелких гадов, которые ему досаждают, он их себя стряхивает. И обладает ли человек в этом состоянии свободной волей? Конечно, обладает. Он просто действует в другой совершенно ситуации. Он просто находится в состоянии полной дезориентации, но он может предпринимать какие-то свои действия, какие-то свои решения он принимает в этом состоянии. То есть душевная болезнь не лишает человека субъектности. Душевная болезнь просто ставит человека в другие условия. Вот если бы сейчас произошла высадка враждебных инопланетян, и инопланетяне ходили по улице и выпивали все мозги через трубочку, мы бы не потеряли от этого свободную волю. Мы бы просто оказались в совершенно других условиях. Мы бы принимали решения в условиях, которые отличаются от нынешних. Человек, который в состоянии болезни, и ему представляется, что дело так и обстоит, что да, вот он боится выйти из дома, потому что на улице инопланетяне дожидаются его выпить мозги через трубочку, он сохраняет свободу воли. Он просто находится в других условиях. Свобода воли никуда абсолютно не делась. Он ее просто реализует в совершенно другой ситуации. Ну, вот как я уже приводил пример с Виктором Франклом, который пишет о том, что он знал параноиков, которые своих предполагаемых врагов убивали, и он знал людей, которые тоже вот в бреду верили, что эти люди, там их враги, кровь пьют по ночам, но они их прощали. То есть человек принимает решение даже внутри вот этой своей бредовой картины мира. Что отвечает на аргумент атеистов, что вы сами не верите в тысячи богов мировой истории, а быть атеистом – это значит не верить в еще одного. Ну, неграмотный просто аргумент, потому что он основан на смешении двух смыслов слова «бог». Есть боги языческие, которых действительно какие-нибудь тысячи. И эти боги, они ответственны за какие-то участки мироздания. Там бог дождя, бог грома, бог зеленых насаждений, бог плодородия, бог брачных уз, бог войны, там, бог еще чего-нибудь. Их действительно большие толпы. Там, любое уважающее себя племя, у него полный набор богов. И слово «бог» мы употребляем также и в другом смысле. Бог – это, собственно, творец неба и земли. Это трансцендентный создатель всего существующего. И вот когда мы говорим о Боге как о трансцендентном создателе всего существующего, мы говорим об одном Боге. Их нет многих-то. Мы можем, да, перейти к вопросу о том, как именно этот Бог открылся. Какой именно из претендентов на откровение нам стоит принять. Потому что, да, есть ряд теистических религий. Надо разбираться, какая из них истинная. Но когда мы используем слово «Бог», мы имеем в виду именно Творца неба и земли, и он один. Когда речь идет о тысячах богов, речь идет о языческих богах, и тут просто, понимаете, это абсолютно другая концепция. Тут путаница возникает из-за того, что мы используем одно и то же слово «бог» в отношении тех и других. От этого, из-за этого происходит путаница, из-за того, что слово «бог» используется в разных смыслах. Андрей, в чем смысл Бога? Софистика в смысле Бога, источник смысла не принимается. В таком случае, почему куриный помет не источник смысла? Потому что куриный помет не создал сам себя. Он не является источником бытия. Вот Лейбниц, по-моему, не он первый даже, указывал на различие между абсолютным и обусловленным, или необходимым и случайным бытием. Вот я, например, обладаю случайным бытием в том смысле, что меня могло бы и не быть. Вот если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Если бы я умер в младенчестве, меня бы сейчас не было. Я там в младенчестве болел довольно тяжело, но вот я не умер. Мог бы умереть. Меня бы не было сейчас. Мое бытие в этом смысле, оно случайно. Его могло и не быть. Более того, бытие Земли, оно случайно. Земли могло бы и не быть. Земли не было какое-то время назад. Бытие галактик случайно, звезд случайно. Бытие самой Вселенной случайно. В том смысле, что его могло бы и не быть. 15 миллиардов лет назад Вселенной не было. Все, что случайно, оно имеет свое бытие от каких-то других источников. Бог, он первый источник. Смысл бытия Вселенной, он черпается от Бога. Бог не черпает ни от кого смысл своего бытия. Вот смотрите, в чем смысл существования, там, не знаю, моего мобильного телефона? Кто этот смысл задает? Производитель, тот, кто его создал для определенных целей. Вот смысл существования Вселенной задает ее производитель, Бог. Смысл бытия Бога, он в нем самом, он не нуждается во внешних источниках смысла. Вы говорили, все смыслы без исключения придумывают люди. Вне человеческого сознания никаких смыслов нет. Следовательно, все смыслы субъективны. Нет, конечно. Вот сейчас вот я читаю ваше сообщение, и это сообщение, оно обладает неким смыслом, который я могу понять. Этот смысл от меня не зависит. Вы сделали некоторое сообщение, вы в него вложили определенный смысл, который я, как носитель языка, могу понять. Я не могу придумывать этому вашему сообщению любой смысл, который мне захочется. Это знаете, как нейросети, они рисуют надписи, которые абсолютно бессмысленны. Там очень смешно. Там какая-то надпись такая глубокомысленная. Но там какие-то кракозябры, и, в общем-то, непонятно, что это все значит. И, по-видимому, ничего. А вот ваше сообщение, оно обладает смыслом, который вы в него вложили. И этот смысл существует независимо от меня. Я не могу вложить в ваше сообщение любой смысл, который я захочу. Вот если, когда мы говорим, что что-то обладает смыслом, это обладает смыслом независимо от меня, независимо от моего сознания. Любой человек, который носитель языка, который прочитает ваше сообщение, он поймет, потому что это сообщение от моего сознания не зависит никак вообще. Если бы это было не так, мы не могли бы просто общаться. Вот, поэтому нет, конечно, люди не придумывают смысл. Когда люди занимаются переводом с одного языка на другой, они же не придумывают смысла. Они вникают в смысл сообщения, потом передают его на другом языке. И точно так же со смыслом мироздания, со смыслом Вселенной. Мы его не придумываем. Мы его открываем, мы его обнаруживаем. Точно так же, как я вот читаю ваше сообщение, я же не придумываю его смысл. Смысл вложили вы. А я его могу только понять или не понять. Вот точно так же Вселенная обладает смыслом, который мы не вкладываем, который вложен ее создателем. Мусульмане зацепились за фразу в молитве «Отче наш, не введи нас во искушение, якобы христианский Бог может детерминировать людей на плохие поступки, помогите как ответить». Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, как говорит нам святой апостол Иоанн. Бог не является источником зла и ни в коем случае не детерминирует людей, как бы то ни было, в том числе на плохие поступки. Насколько я знаю, в исламе есть разные школы, и некоторые школы в исламе утверждают, что Бог детерминирует все поступки людей, в том числе греховные, а некоторые признают за человеком свободную волю. Но в молитве «Не веди нас во искушение» речь идет просто о том, чтобы Бог оградил нас от ситуации, в которой мы бы легко впали в грех. То есть в Библии подчеркивается владычество Бога и подчеркивается, что любая ситуация находится в рамках его промысла. Таким образом, «Не веди нас во искушение» означает, что мы просим, чтобы Бог не ставил нас в ситуацию, которая будет для нас искушением. Собственно, тут, не, понимаете, любая форма теизма, в том числе ислам, она постулирует всевластие Бога, и что любая ситуация, в которой я оказываюсь, она является частью божественного промысла. Поэтому ситуация, когда Бог всевластен, человек ответственен, она, я не думаю, что она должна сильно удивлять мусульман, поскольку они же тоже верят в Творца, который, у которого есть промыслы, который контролирует происходящее. Христиане часто высмеивают языческие мифологии. Чем христианская мифология лучше? Тем, что вы в ней выросли? Ну, я вырос в научном атеизме. Я был советским школьником, 69-го года рождения. Это была моя, так сказать, родная мифология. Но я не считаю уместным насмехаться над языческими мифологиями. Они бывают глубоко поэтичными, и это достойная попытка понять мир. Неудачная, но люди, по крайней мере, пытались. Поэтому я с уважением отношусь к языческим мифологиям, я их не собираюсь высмеивать. Другое дело, что это неудачная попытка, и христианство является не одной из мифологий, оно является богооткровенной истиной. Конечно, если вы хотите против этого возразить, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Наша Вселенная, конечно, не вечна, так как имела начало, но ведь это же не значит, что сама материя имела начало. Возможно, например, что материя существует в вечном движении, которое сопровождается постоянным возникновением и эволюцией множества различных вселенных. Это метафизическая гипотеза. То есть это не является чем-то таким, что мы могли бы научно подтвердить или опровергнуть. И если это метафизическая гипотеза, что у нас было до большого взрыва, у нас тоже была какая-то материя, которая породила большой взрыв. Проблема в том, что это является предметом чистой веры, не является предметом науки, не является предметом каких-то эмпирических изысканий. У нас все, что мы знаем на данный момент, это то, что Вселенная ограничена во времени. Вселенная обладает так называемой тонкой настройкой, то есть Вселенная упорядочена именно таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Причем она тонко настроена по целому ряду параметров. Что касается предполагаемой Вселенной до Большого Взрыва или каких-то параллельных Вселенных, мы можем в них верить, но у нас нет на это никаких оснований. Когда мы должны выбирать между теизмом, который дает нам некую связанную картину мира, в которой все становится на свои места, и какими-то натуралистическими гипотезами, которые никак не могут быть подтверждены, теизм представляется гораздо более убедительным. Более того, неизбежно возникает вопрос, что значит вечная материя? Что именно вечно пребывает? Покажите мне то, что пребывает вечно. Земля – нет. Солнце – нет. Галактика – нет. Вселенная – тоже нет. Что именно пребывает вечно? Какая материя? Что значит в этом смысле материя? Это некая метафизическая сущность, которая существует независимо от своих конкретных воплощений. Или вообще, что это такое? Что мы в таком случае имеем в виду под материей? Обычно материя – это то, что занимает место в пространстве, то, что взаимодействует, значит, в пространстве, подчиняется физическим законам. В этом смысле у нас материя начинает существовать только вместе со Вселенной. У нас до Большого Взрыва никакой материи просто нет и не может быть. Если мы постулируем до Большого Взрыва еще какую-то материю, то мы оказываемся перед необходимостью объяснить, а что это было, как, ну, вот как она выглядит, каким физическим законам подчиняется. То есть мы оказываемся перед необходимостью, ну, на самом деле конструировать какую-то мифологию. Так, почему христианство так зациклено на сексе? Почему Творцу мира, если он существует, вообще есть какое-то дело до того, с кем я сплю? Творцу мира очень важно, как мы обращаемся друг с другом. И будут всегда, всегда обиды кому-то. Это всегда кто-то остается за бортом. Потому что немоногамные отношения, собственно, это и есть буд. Что такое буд? Это что угодно, кроме моногамного брака. Немоногамные отношения, они предполагают, что вы не привязаны к человеку, с которым вы спите. У вас нет отношений доверия и преданности. Вы, с одной стороны, находитесь в отношениях, которые предполагают глубокую эмоциональную привязанность, открытость и ранимость. С другой стороны, вы можете в любой момент свалить. И это всегда оборачивается тяжелым страданием для человека, которого бросили. Я иногда читаю, люди обсуждают там свою личную жизнь, делятся какими-то бедами, просят совета, и находятся в парадоксальном положении людей, которых и бьют, и плакать не дают. То есть, с одной стороны, вот человека бросили, он от этого страдает, а с другой стороны, ему мозги проели насчет того, что в современном мире всякий должен быть свободен. И он думает, ну вот, да, вот всякий должен быть свободен. Почему мне так плохо-то? Ну уж тебя предали, потому что, поэтому тебе плохо, конечно, ты страдаешь. Это стопроцентно ожидаемо. И вот близость, физическая близость, она формирует неизбежно эмоциональную привязанность, которая неизбежно оборачивается для человека тяжелым страданием, когда она разрывается. Почему тогда душевнобольных не судят и не сажают? Потому что они принимают решение в совершенно другой ситуации, которая делает их ответственность совершенно другой. То есть человек не отдавал себе отчета в противоправном характере своих действий, ну, если так казенно сказать. То есть вот там есть разные критерии, но вот для того, чтобы человека посадить, нужно, чтобы он отдавал себе отчет в противоправном характере своих действий. То есть он там, не знаю, зарубил топором соседа, зная, что это его сосед, а не анунак, и имея такое намерение его зарубить. Если человек в бреду считает, что это анунаки там напали, то он освобождается от ответственности за убийство, ну, потому что у него бредовая картина мира, он в реальности не ориентируется. Хотя его будут лечить принудительно, все равно запрут. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».